говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. В этот хороший, морозный, зимний вечер в нашей студии протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Дорогие братья и сестры, вы помните, конечно, но для наших новых слушателей повторю, что свои вопросы вы можете присылать на номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Это в интернете или с мобильного телефона. 5522 и вопрос. И телефон прямого эфира включен в течение ближайшего часа 8-495-959-59-39. Сегодня Святая Православная Церковь совершала память Крестителя Господня и Предтечи Иоанна. Батюшка, где молились, где совершали службу у себя?
Сегодня, да, конечно же, в нашем святом храме была божественная литургия, вот. Народ приходил в этот день, конечно же, и прославить честнославного пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна, но в то же время, конечно же, многие приходили те, кто по какой-то причине вчера не смог взять крещенскую воду. У нас еще огромный бак на целую тонну заполнен, поэтому сегодня также утешались, брали святую акиасму в свои дома, пили воду, и удивительно, приходили самые разные люди сегодня. И простецы, и бабушки, и молодые, и очень солидные люди, чувствуется, при каком-то положении приезжали, заезжали в храм. Вот. И все это, конечно, доставляет великое утешение, потому что, невзирая на все, народ наш любит Церковь Божию, любит православие, да, и, конечно, приходит за великими дарами, которые Господь посылает нам в эти дни, вот, в утешение, в освящение, в обновление, и чтобы мы имели это освящение, обновление не только внутри себя, но и все вокруг нас обновлялось, потому что это тоже очень важно. А грех человеческий, он все изменяет, и изменяет в худшую сторону. А вот когда мы пользуемся святой водичкой, когда мы кропим свои жилища, когда мы кропим те предметы, которыми мы пользуемся, и с которыми мы соприкасаемся в жизни своей, когда мы освящаем и те земельные участки, и свои дома, то есть обновляется все, что есть в этом мире. Господь, конечно, дает великую милость. Казалось бы, можно сказать, что мир весь должен себя изжить, потому что мы неразумно пользуемся природой, мы неразумно подходим к экологии. Все, что здесь есть, мы неразумно используем, эгоистически используем. Казалось бы, земля уже не должна давать плода, казалось бы, уже все должно быть испорчено, а все обновляется, потому что Господь каждый год приходит своей милостью, своей любовью, дает нам святую агиасму, освещает воду, а затем уже происходит обновление и самого человека, и все, что окружает его.
И ведь, несмотря на такой морозец, люди стояли по полчаса, вот я знаю, стояли за водичкой, и я так подумала, что вот Господь милостив, что у нас честные дары волхвов пребывали тогда, когда было тепло. Но я не сомневаюсь, что и вот и в эту пору, и в мороз все равно бы люди шли и стояли, потому что, ну, это не зависит от температуры, слава богу. И знаю, что вот читала, что в Минске по пути следования вот автобуса со святыни народ становился на колени. То есть вот как странно, вот мы же вот прервалась эта нить времен, но действительно мы все равно себя ощущаем вот как-то генетически, что ли, потомками вот этой великой византийской цивилизации. Слава Богу, вот откуда-то это в нас просыпается. Хотя видим, что сейчас очень много ерничества, осуждений на эту тему. И благо бы враги церкви, тут уже удивляться нечему. Но, к сожалению, некоторые православные, вот мои коллеги, или так называемые православные, уж не знаю, не осуждаю меры их веры, не знаю, но пишут, что в этом есть какое-то идолопоклонство, какое-то язычество, вот чего они туда все так идут. Батюшка.
Но мы можем говорить о том, что для нас это действительно была великая святыня и великая милость, что дары волхвов, то есть вот те предметы, которые, скажем так, принесли волхвы Спасителю, и которые были в руках Спасителя, и их Матерь Божия сохраняла в течение всей земной жизни Спасителя, и Он не раз прикасался к ним. Конечно, какая-то благодать. Мы знаем, что мы, когда просто к иконе прикасаемся, которая возводит нас к первообразу, какую благодать и силу мы получаем по вере своей. А здесь, конечно, огромнейшая благодать. Непосредственно эти предметы соприкасались с нашим Божественным Спасителем, были в Его руках. Они, конечно же, несут эту благодать, несут эту силу. Здесь нет никакого язычества, здесь даже любой человек, ученый, не ученый, может сказать, что вот эти предметы, они напитываются вот такой внутренней энергией, что ли, если сказать, того, с кем они соприкасаются. Как мы же не являемся язычниками, когда мы храним какие-то предметы, оставшиеся от своих родителей, или вещи, и порой и прикладываем, и к груди прижимаем, потому что эти предметы несут в себе очень хорошие и добрые воспоминания, эти предметы несут в себе некую вот такую, наверное, глубочайшую связь с нашими родными, с нашими близкими, которые, может быть, даже ушли в иной мир. И здесь вот эти предметы, они также напитаны этой благодатной силой, потому что они соприкасались с нашим Божественным Учителем, с нашим Спасителем, с нашим Господом Иисусом Христом. И, конечно, меня Господь тоже сподобил приложиться со своим старшим сыном. Я настолько был исполнил радости и какого-то вдохновения, и, знаете, вот почувствовал, что вот как-то жизнь этот год, он будет проходить по-другому. Он будет исполнен какой-то особой милостью от Господа. Вот такое чувство у меня, какой-то успокоенности, радости и уверенности получил. Ну и, вы знаете, конечно, хорошо, что была теплая погода, но вы совершенно правильно сказали, если даже был бы лютый мороз, все равно наши бы православные стояли. И пусть кто-то там ерничает, пусть кто-то говорит, но, понимаете, если завидуют, то пусть уж завидуют молча, но зачем они свою зависть выплескивают там в средства массовой информации, на страницах печатной или интернета, говорят о своей зависти, о своей слабости, то ли. А потому что завидуют вере людей, которая способствовала им стоять много часов. Конечно, завидуют той их внутренней силе и, наверное, тому подвигу, который они могли пронести. Но я бы рассказал вот нашим слушателям один такой случай, который мне поведала одна раба Божия, которая со своими тремя детьми пошла и отстояла 10 часов. Это было, конечно, искушение. Муж не понимал, она мне говорила, что муж говорил ей, зачем, названивал постоянно. Она говорит, я убирала телефон, он мне звонил постоянно, говорил, ну что ты делаешь, зачем, ну ладно, сама там с детьми стоишь.
С детьми, кстати, пропускали, она, может, решила просто уж потрудиться так.
Да, но они уже большие, и она с ними стояла, и они все стояли вместе с мамой. И сначала они тоже вот немножко пропали. Ну, мам, вот папа прав, не надо было нам идти. И вот они стояли 10 часов, приложились, помолились. И говорит, когда мы вышли из храма, дети бросились мне на шею, обняли меня, поцеловали, сказали: «Мамочка, какая ты у нас молодец. Вот ты настояла, какие мы испытали чувства. Мама, какая радость, какая благодать, спасибо тебе». И вот она рассказывала, она просто плакала. Плакала, потому что, конечно же, за счет ее стойкости, за счет ее глубочайшей веры, за счет, может быть, вот какого-то такого вот серьезного характера, она проявила этот характер, дети почувствовали эту благодать и силу, и она, наверное, и больше дается тогда, когда человек понесет какой-то подвиг ради Господа, когда он с чем-то может поступиться в своей жизни. Это очень важный момент, и Господь, конечно же, все те, кто стоял, они не останутся без даров, без помощи, без благодати, без милости от Господа.
Слава Богу. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Только радио убавьте.
Угу. Батюшка.
Да.
Это говорит раба Божия Ольга, благословите.
Бог вас благословит, Ольга.
Я очень довольна, рада, что у нас такая святыня побывала в Москве. И сколько вот поезд Пресвятой Богородицы. И я хочу сказать, что огромное спасибо всем, кто это организовал. Потому что, естественно, нападки идут. Потому что такую святыню привезти в Россию, поклониться. Сколько у нас было нападений. Я помню, случай был несколько лет назад. Вот сейчас моему сыну 14 лет. Это 10 лет назад, когда рубили иконы. И икону Божьей Матери рубили. И тогда сын сказал: «Мама, что мы ждем? Надо идти быстрее, где печатают в газете, заступаться за Божью Матерь». Представляете, ребенок нас подтолкнул, чтобы мы защищали. Конечно, сейчас будут нападки большие, зачем это люди стоят, и смеются некоторые многие. Они не понимают, пускай благодать, как они говорят, вот нам не дали там постоять, не дали приложиться, рассмотреть. Вот, ну, как это говорится, вы там были, приложились, кто не успел, Господь же знает наше веление. Дары волхвов – это такая великая честь. Это мы принесли, мы простояли такую очередь, как будто мы принесли также Господу дары. И вот одна женщина с Монина плакала, что она не могла приложиться, 12 часов простояла и роптала. А потом ей батюшка сказал в Щелковской церкви: «А ты, говорит, не ропщи, это за твои грехи. Ну-ка вспомни, какие ты грехи соделала, Господь тебя очищает». И она поехала, и вы представляете, какую она благодать получила? Она исцелилась, у нее с ногой была проблема, она исцелилась. Господь нас испытывает, а мы хотим, как дети, дайте нам на блюдечке, чтобы все готово было. Нет, надо постоять, потрудиться. Вот именно вот этот дар и был, что мы простояли.
Спаси Господи.
Действительно, спасибо за хороший такой рассказ. Чудес тоже очень много было, но некоторые не свидетельствуют о своих чудесах, а другие настолько уже привыкают, что наша жизнь у христиан становится чудесной. Да вообще у русских жизни не жизнь, а одно сплошное чудо. Если бы в наши условия поместить всех остальных или другие народы, они бы, конечно, не смогли бы в таких условиях жить и трудиться. Но наш народ, он привыкает к постоянному чудесам, которые даются ему от Господа. Ну, а сегодня мне тоже рассказали удивительный случай. Я не буду называть депутата Государственной Думы, который вместе со своей дочерью, вместе с мужем отстояла тоже 10-часовую очередь к дарам волхвов. И она настолько вдохновлена, она говорит: «Я пошла и стала и стояла».
Без всяких вип.
Без всяких вип и отстояла. Пообщалась с людьми, и вот, и мы спросили ее: «Ну а как вы, как вот, как народ отнесся? Вы же известный человек, вы же постоянно на телевидении, с экранов не сходит ваше лицо». Она говорит: «Я пообщалась с людьми, со своими избирателями. Лучшего я ничего не могла предположить.
Лучшие в своей аудитории, жизни. Да?
Да, и самые благодарные аудитории, действительно. Те люди, которые стоят в очереди, это настолько это удивительный народ, который и имеет глубокую веру, и готов, опять-таки, я еще раз подчеркиваю, понести какой-то подвиг. Это, я думаю, что мы не должны не только осуждать этих людей, вот, не только осуждать церковь за вот такие деяния, а мы должны благодарить, во-первых, Господа, церковь, нашу православную священную вначале за то, что вот этим акцией, скажем, этим деянием, этим привозом святыни показывается всему миру, не только нам с вами, дорогие братья и сестры, и всему миру лучшие люди. И показывается их глубина веры.
И что такое вот какие есть у нас,
да, что такое Россия, да? Какие подвижники. Вы представляете, не за хлебом насущным, не ради напитать себя телесно, а чтобы напитать себя духовно. Но если такое происходит в России, Россия будет жить, Россия будет иметь будущее. Русская церковь этим свидетельствует о своей великой благодати, о той милости, которую Господь дает этой церкви, о той благодати, которая пребывает в нашей церкви. Вот какое свидетельство. Поэтому, слава Богу, что у нас есть такая возможность. Представьте, вот святыня, которая на фоне. Она пришла к нам со фона. Ну, мужчины там некоторые могут туда съездить, женщины никогда. И вдруг, вот смотрите, какое время-то доброе. Вот эти вот святыни афонских монастырей приходит на Русь, содела ее, всю Русь, этим святым Афоном. Вот вы задумайтесь сами, вот с другой стороны посмотрите на все эти деяния, которые происходят. Это великая милость. Афон приходит на русскую землю, освящая и, конечно же, возвещая в ту благодать, которая есть на Афоне. Низводит афонскую благодать на нашу русскую землю. Как не соприкоснуться с этой святыней? Это великая милость. И вот смотрите, ведь последние годы сколько святынь пришло к нам с Афона. И мощи святого великомученика Пантелеимона, и поезд Пресвятой Богородицы, и дары волхвов.
Крест апостола Андрея.
И крест, да. Ну, это патра уже. Ага. Но и многие другие святыни. А ведь это, если мы проследим все, это была ведь такая традиция. У нас редкие храмы, а многие ведь храмы имели иконы, которые были написаны в русском Пантелеимоновом монастыре. Эти иконы, как правило, были в иконостасах. Вот эта вот связь глубочайшая, да, она была с Афоном всегда. Поэтому я считаю, что это чудеса, с одной стороны, а с другой стороны, это какой-то знак нам от Бога дается. Знак укрепления. Конечно, оно может быть и страданий. Мы знаем, что искушений очень много. И нападок на русскую церковь очень много. И враг не дремлет. Но если Господь сюда нам направляет эти святыни и благословляет Матерь Божию нам, значит, мы...
Не безнадежны,
с одной стороны. А значит, мы и укреплены этой благодатью будем.
Батюшка, у нас очередной вопрос. Спасибо, что подождали. Мы слушаем вас. Говорите.
Благословите рабу Божию Сергия из Москвы. Вот, по поводу вот этих святынь, могу сказать мой личный опыт. Вот эти стояния в очереди, Господь там немощно в подвиге вменяет. Это точно. И вот мы, правда, уже коснулись того, что народ, даже не очень воцерковленный, весь вот стоит в очередях по много часов. Вот меня это немножко удивляет. Ну, хорошо, что генетическая память включает какая-то. Не все же такие. Даже некоторые не отдают тебе отчет, что это такое вообще. Ну, золото и золото. А идут, прикладывают и получают благодать. А вопрос у меня вот какой. Батюшка, вот говорят, не говорят, а есть такое выражение. Причастие во грех и в осуждение. Вот так же, как и просто вот такой спор зашел, что это такое. Вот объясните, когда, то есть от чего оно? От неверия бывает во грех и осуждение? И вообще, как может быть причастие во грех и в осуждение православному христианину? Благодарю.
Спасти Господи. Вопрос очень хороший, насущный. Наверное, святой апостол Павел призывает нас ко святому причастию приступать с рассуждения. То есть, чтобы мы достойно причащались. А кто недостойно причащает, от того, говорят многие, болеете, а некоторые даже и умирают. Поэтому святое причастие может быть как во спасение, так и в суд или в осуждение, если мы недостойно причащаемся. Меры достоинства, недостоинства нашего, конечно же, мы не можем сами определить, поэтому всегда, когда подходим к исповеди, у духовника спрашиваем: «Батюшка, благословите причаститься». И тогда священник четко говорит: «Да, пожалуйста, причащайтесь», потому что он видит, что человек действительно испытал себя, испытал свою совесть, то есть подготовился к святому причастию, постарался в меру своего понимания, в меру своего духовного роста очиститься от своих грехов. Вот такое причастие, оно, конечно, идет человеку во спасение. Вот. Если человек без рассуждения подходит, просто отверзает свои уста, то он ест в суд или в осуждение. Если он не намерен побеждать и бороться со своими грехами, недостатками, если он без всякой подготовки подходит к святому причастию, то такое без сердечного сокрушения, без осознания того, к чему он подходит и для чего он подходит, то такое причастие идет ему и в суд, и в осуждение. Поэтому и не случайно читается молитва перед святым причастием: «Не лобзание ти дам яко Иуда», то есть, соприкасаясь со Христом, мы не должны его предавать ни своими делами, ни своими словами, ни своими поступками, вот, то есть, не быть Иудами по жизни, не наносить какой-то сокрушительный удар по Христу. Мы это очень должны четко понимать. Вот некоторые люди начинают осуждать церковь, что-то там злословить церковь Божию здесь на земле. А ведь это Иудин грех, это мы должны четко с вами понимать. Церковь есть не общество людей, церковь есть тело Христово, а глава церкви есть сам Христос. И кто, соприкасаясь со Христом, предает его и соблазняет многих других людей, тот, конечно, в суд и в осуждение вкушает тело и кровь Христа Спасителя. Тот человек, конечно, должен помнить, что он является Иудой, который предает Христа в нашей жизни. Вот об этом говорил преподобный Серафим Саровский. Если человек без веры приступает, если человек с холодным сердцем приступает ко святой чаше, то преподобный Серафим Саровский говорит, что те люди, которые так поступают, он говорит, я видел, которые, подходя к чаше, уходили непричащенными. То есть они, видимо, причащались, но Христос не входил в такого человека. То есть, действительно, мы не должны себя успокаивать, что если мы вот пойдем и отверзим, откроем свои уста, и Господь войдет в нас. Не войдет. Господь в злохудожную душу не войдет. Но каждый себя перед святым причастием да испытывает и сокрушается в своих грехах. И, конечно же,
со страхом Божиим же говорите, да?
Да, со страхом Божиим и верой. Да, обязательно с глубочайшей верой поступать Господу, с надеждой на то, что Господь попалит наши грехи, а нас осветит своим вхождением в нас грешных и недостойных.
Спасибо, Господи, батюшка, за разъяснение. Я напомню, протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, сегодня у нас в студии. И мы слушаем очередной вопрос. Пожалуйста, вы на линии.
Добрый вечер.
Добрый.
Это раба Божья Елена. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Вот церковь, она отделена от государства. И это ни для кого не секрет. Вот. Истинно православный священник, да, должен идти за Христом. А патриарх Кирилл идет не за Христом, а за президентом Путиным, который никакого отношения к православию не имеет, и от которого народ просто устал.
Ну что ж, тоже мнение. Правда?
Конечно, вопрос, он очень специфичен, особенно если, когда мы говорим о святейшем патриархе Кирилле. Вот, это большое заблуждение, что святейший патриарх идет за президентом. Вот, идти, это значит вслепую идти, вы так понимаете. Вот, другое дело, вместе с президентом есть какое-то соработничество в делах благих, благотворительности, в созидании такого духовного поля, в решении нравственных вопросов. Здесь, конечно, церковь идет в ногу с государством, потому что совместно решает те проблемы и задачи по духовно-нравственному возрождению общества. Но говорить о том, что наш патриарх Кирилл вот так вот идет слепо за властью, а за Владимира Владимировича Путина, если мы говорим, конечно, мы говорим не как о личности, а как о президенте Российской Федерации, как о власти, которая избрана народом.
За которого молиться должна по канонам церкви. Да, батюшка, молиться. Я даже думаю, может, не стоит тут оправдывать.
Я отвечу.
Это вопрос человека неверующего.
О том, что все-таки наш патриарх очень смелый человек, решительный человек. И он никогда не пойдет на какой-то компромисс, если этот вопрос касается веры, нравственности. И он всегда скажет прямо. И более того, если кто очень близко знает патриарха, если более того, кто читает, а как мы знаете, очень близко патриарха, давайте посмотрим различные документы, которые принимаются на соборах, решения соборов, решения Священного Синода. Вот там вот как раз наоборот, если кто знает, что церковь благословляет своим чадом не идти за властью, если касается вопросов веры, преследования веры или когда нужно поступиться верой ради какого-то политического там или государственного решения. Поэтому здесь я вот хотел бы сказать не потому, что мы сегодня вот говорим о своем предстоятеле, а потому что наш предстоятель не такой. Он очень смелый, он очень решительный, он, слава Богу, Господь дал ему прекрасную эрудицию, прекрасный разум, он интеллектуал, он начитанный человек, он грамотный человек, он размышляющий человек, рассуждающий человек. Вот. И он никогда не являлся не самостоятельным.
Просто чьим-то рупором.
Он
да?
очень самостоятельный. Вот, поэтому о сегодняшнем патриархе мы не можем так сказать, раба Божия Елена, вот я с вами полностью не согласен.
Да, и президента мы тоже осуждать не будем, хотя бы давайте вот глянем, что происходит в мире. Вон в Америке, я читаю, школьницы запретили рассказать о семейном празднике, о Рождестве, читать главу из Евангелия, запретили. В Сирии вообще христиан убивают. Давайте сравним все-таки, какая власть там, какая у нас.
А наш президент все-таки говорит о том, когда говорит о тех законах, которые принимаются на Западе, он на Валдае, помните, сказал, если они принимают такие законы, значит, они идут за врагом рода, человек, за сатаной, а если мы отстаиваем другие законы, значит, мы идем за Богом.
Да, и не нам судить тоже меру его веры.
Да. Он... Не каждый человек может смело, особенно в наше такое апостасийное время, заявить об этом. А вот президент набирается смелости.
Да, на него ведь тоже, я уверена, очень сильно давят и иные представители иных конфессий. Да, что говорить. Это, в общем, к сожалению, братья и сестры, это вопрос человека неверующего. Потому что верующий просто не стал бы осуждать ни предстоятеля, ни главу государства. Ну, что же, нас все слушают вопросы, мы слушаем любые. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем, говорите.
Да, здравствуйте. Простите, пожалуйста, вот я прихожанка храма, святитель Ермогена, микрорайон Гальяно, Восточный административный округ. Наш настоятель, отец Алексей Долгополый, он просил нас, как прихожан, посодействовать, и у нас грозит снос нашего храма. Представляете, православный храм собирается сносить постановлением депутатов муниципального собрания округа. Вот, это какая-то вопиющая дикость, мы просто все возмущены и огорчены, и вот в разные инстанции звоним, пытаемся узнать, что мы можем сделать и какую помощь мы, может быть, или совет можем получить.
Повторите, пожалуйста, какой район?
Да, спасибо. Это Восточный административный округ, микрорайон Гальянова, улица Уральская, дом 21, храм святителя Ермогена.
старинное здание?
Нет, а нет, знаете... это не стоит по программе 200. Я сейчас все объясню. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, но что мы хотели бы сказать, дорогие братья и сестры Восточные, проживающие в Восточном округе, к сожалению, нам не назвали какой район конкретно.
Гальяново.
Нет, это микрорайон Гальяново или управа района Гальяново. Ну, дорогие братья и сестры, я думаю, что нас с Восточного округа многие слышат. Мы очень просим вас всех объединиться и отстоять храм, конечно, священномученика Ермогена. Депутаты не окружные, депутаты управы муниципального собрания. Я думаю, что вот как раз надо выявлять таких депутатов и потом уже их не избирать, потому что они действуют против церкви, они действуют против нашего народа, не поддерживая духовно-нравственные ценности нашего народа. Есть такие депутаты, к сожалению, неадекватные. Мы понимаем, если человек выступает против церкви, то этот человек неадекватный. Рече безумец, говорит псалмопевец Давид, в сердце своем, что есть Бога. Человек, который выступает против Бога, он уже является человеком неадекватным. Поэтому свои позиции надо оставить. Но вот те, кто живет на Уральской улице, должны отстоять
и не только
храм
те, кто на Уральской,
священномученика Ермогена. И все мы, братья и сестры. Священномученик Ермоген пострадал за русскую землю, пострадал за нашу столицу, за Москву, вот, отстаивая единство народа, отстаивая ценности веры во время польско-литовской интервенции.
Памятник ему поставили,
да, памятник,
а храм
ему
снести
поставили,
хотим
а каждый
грех,
храм но... также является памятником и алтарем Господним во имя вот того или иного святого угодника Божьего. Это наш патриот, поэтому наш долг. Я призываю всех, дорогие братья и сестры, москвичей и тех, кто особенно живет в Восточном округе, обратиться в префектуру, обратиться и можно и к мэру Собянину. Мы должны очень друг друга поддерживать и отставить наши православные святыни. Пусть этот временный храм, но он нужен людям. Мы знаем, что сейчас временные храмы, которые строятся по программе 200, не успели их построить, как они наполняются народом Божьим.
Бачка, ваш храм тоже, помните, часть московских депутатов была там тоже против какие-то поначалу шли, помните, когда еще землеотвод был? А
да,
сейчас посмотрите, народ не вмещается, на улице
были,
стоим,
да, да, да,
на большие праздники. Вот и слушали бы этих депутатов. Я думаю, что отцу Алексею, настоятелю этого храма, просто нужно вот в ближайшее время, завтра, послезавтра, позвонить на радиостанцию «Радонеж», благословить какое-то время для наших людей. Мы передадим, чтобы это было, не знаю, стояние, сбор подписей, все что угодно. Мы готовы, в общем, поднять людей на то, чтобы какими-то законными способами...
Да, на поддержку и на отстаивание наших святынь, вот то, что дорого для нас, и то, что действительно принесет огромную пользу нашим детям.
Помоги, Господи. У нас очередной вопрос. Пожалуйста, говорите.
Батюшка, благословите. Слава Божия, Раиса.
Зинаида.
Раиса.
Раиса?
Да, говорите.
Да, я хочу сказать, что вот перед этим выступала женщина Елена. Я даже не хотела комментировать это, потому что эти люди неверующие. И они вот так под патриарха говорят. Я вот стояла там, все благодарили патриарха, потому что такие и Дарх, и Волхов. И вот... поезд привозили, я стояла сама 20 часов, и тут 7 часов вот стояли, и все благодарили за то, что привозили такие нам эти святыни. Вот, и у нас в храме там и 8, и 70 лет стояли. И все благодари патриархи и церкви в храм. Вот, я хотела бы за это вот ответить.
Спасибо вам большое за поддержку. Я думаю, что действительно мы, дорогие братья и сестры, понимаем важность то, что к нам... привозят святыни, важность, что Святейший Патриарх благословляет, важность того, что мы не только объединяемся вокруг этих святынь, а важно то, что мы получаем ту благодать, которая необходима нам для несения нашего жизненного креста.
И вот, батюшка, я на пресс-конференции с монахами, которые сопровождали святыню, афонскими монахами, слышала от них то, что, конечно, они были в рассуждении. Для них вот вывести святыню куда-то, это же было впервые. И, конечно, для них очень важно было, что это именно Россия, в которой очень трепетно относятся. Они приезжали сюда раньше, смотрели, как трепетно, благоговейно народ относится к своим святыням, как мы принимали тот же пояс Пресвятой Богородицы. И вот это стало для них важным аргументом, и они решили. Это ведь тоже свидетельство того уровня духовного, все-таки, на котором находится и к которому идет наша страна. Потому что в другую страну, я думаю, в современную там Америку, несмотря на то, что там тоже есть православная церковь.
Ну, это естественно. Они видят народ, как прикасается к святыне, как идет, как стоит. Ведь огромное количество людей проходит. Это, можно сказать, целые города.
Да, для да, нас да, да, паломники, автобусами люди ехали количество. Сюда.
Но мы все должны помнить именно о том, что если есть те люди, которые выступают против святыни, если которые хотят как-то посмеяться, какой-то вред причинить.
Уничижить как-то.
Да, это говорит, какую же нам великую святыню привезли. Если бы тихо, мирно было бы, то тогда бы можно было, наоборот, сомневаться. А если вот есть такие выступления, то как врагу рода человеческого не нравится, что эта святыня здесь, она с людьми, и люди прикасаются к ней. И тогда он, конечно же, наущает худых, злых людей, чтобы они выступали против этой святыни. Ну что ж, и у него есть слуги, у него есть тоже сторонники, у него есть поспешники врага рода человеческого. Вот они и выполняют волю. Мы-то часто думаем, что человек высказывает ту или иную точку зрения, это его точка зрения. Да ничего подобного. Просто он согласился с точкой зрения того, кто стоит от него по левую сторону. И кто шепчет ему на левое ухо.
Ну, убеждать таких людей бестолку, просто надо за них молиться, да? У нас вопрос, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, с праздником всех православных наших любимых и золотых людей и священников. И Кирилла, что он принес действительно нам, помог святыне подойти Богу, главное, ко дню к Рождеству Христову. Это же просто так специально не сделается. Только Господь так сделал для нашей любимой России. И вот я хотела спросить, знаете, в Кёльне есть волхвы там.
Мощи волхвы,
святыни.
Да.
Вот вы можете что-нибудь сказать об этих святынях?
Действительно, в Кёльнском соборе хранятся мощи волхов, Валтасар, значит, Мельхиор и Гаспар звали так волхов. Я об этом читал. Ну, а что я могу сказать? К сожалению, я не
сами
был
там не
в Кёльне. А если был бы, я бы, конечно, вам красочно рассказал. Помолитесь, братья и сестры, может, и я попаду в Кёльн, тогда вам расскажу. А пока то, что читал, что знаю, что они там находятся, вот, и больше ничего, и даже помню их имена, а больше ничего к этому прибавить не могу.
Ну, сейчас можно всюду и везде все почитать, вот время хорошее. Раньше вот и Евангелия не было, а теперь можно обо всем прочитать. Литературы столько, что только успевай. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Добрый
сейчас.
Вечер, с воскрешением Господним всех вас.
Спасибо,
раба
Господи.
Божия любовь. Я хотела выразить свою радость, что у нас такой золотой патриарх. За него нужно день и ночь молиться, как он за нас день и ночь молится. И за все святыни благодарить. И вообще ему готова поклониться в ножки за его такие дела.
Спасибо, Господи.
Спасибо, Господь. Ну вот видите, Антонина, какую волну поддержки вызвало одно противное мнение против патриарха. Действительно, люди понимают ценность, что Господь дает нам такое время, в которое у нас есть предстоятель нашей церкви. Ведь русская земля испытывала и русская церковь испытывала разное время, когда не было главы церкви. А сейчас вот есть у нас предстоятель церкви, святейший патриарх Кирилла, и люди любят своего патриарха, и любят за то, что он действительно заботится о народе, и каждый приезд к там святынь обогащает людей, это во-первых. Ну, и, конечно, многие еще любят нашего патриарха за его прекрасное слово, очень глубокое, вдумчивое, Поэтому я сам очень люблю бывать на патриарших службах, вот стоять где-то в сторонке и слушать, как патриарх говорит. До слез. Просто такие глубочайшие мысли, такие глубокие духовные стороны затрагиваются, о которых даже порой и не думаешь. А вот так это все дает, конечно, и надежду, и утешение. И думаешь, Господи, ты действительно с нами. А если ты с нами, то что и кто может что-то злое сделать каждому из нас?
Слава Богу, наш эфир продолжается. У нас звонок очередной. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер всем. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот сейчас передо мной календарь, православный церковный календарь. И у меня вот такой вопрос. Вот 19 число, крещение, святое богоявление, крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот мелкими буквами написано: «То за амвонной молитвой великое освящение воды». Мне непонятно, это что за такая за амвонная молитва.
Спасибо большое. Но вы сами бываете на богослужении и, наверное, видите, когда священник в конце литургии, уже после святого причастия, уже после того, как дары переносятся с престола на жертвенник, выходит, спускается вниз к народу. Амвоном называется то место, которое закругленное и выступается на солье. Это называется амвон, или камень, с которого ангел возвестил женам мироносицам о воскресении Господа. И вот на этом камне, на амвоне, стоит всегда диакон и возвещает их тенью. Но священник спускается после литургии в народ, это и называют, и читают последнюю литургическую молитву, в которой он призывает благословение на народ, благословение на тех, кто любит благолепие, дома Божьего. Вот. Когда он молится за правителей, за воинство, за священников. Вот, то есть...
Как бы от имени народа, да, батюшка? Потому да, что ведь он стоит во главе народа.
И от имени народа, и вместе с народом уже молится за всех и за вся, так скажем. И воздает благодарение Богу за службу, вот, которая была совершена. Эта молитва называется «Заамвонная». Раньше ее читали всегда и провозглашали в монастырях, игумены монастырей. Только вот со временем у нас такое изменение произошло, что ее читает младший священник, если совершается соборное служение. А раньше это была молитва предстоятеля. Тот, кто предстоял у престола, тот, кто возглавлял богослужение. Вот эта молитва и является, и называется заамвонной молитвой.
Спасибо, Господи. Батюшка, сегодня вопросы, я ничего не успеваю спросить. Люди соскучились по вам, вас давно не было в нашем эфире. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте, благословите, батюшка.
Бог благословит вас.
Рабожу. Наверное, простите еще раз мою неграмотность. Вот такой у меня вопрос. Насколько я понимаю, ведь 19 числа было освящение воды в храмах. А вот ту воду, которую давали накануне, на вечерней службе, то есть она как бы еще, как-то странно так сказать, не освященная, что ли? Ну, я, наверное, что-то не понимаю.
Ну, это каждый Спасибо. Год такие вопросы
Спасибо
задаются.
Спасибо большое. Это, конечно, от нашего такого непонимания. Вообще-то вода освящается в день праздника один раз. Это было исторически. Но в России разделилось на два дня, потому что мы не можем освящать только в храмах воду. И это русская традиция. У нас очень много пресных источников, пресных водоемов. У нас много рек, озер, вот, источников и родников. Поэтому традиция русской церкви освящения не только в храме воды, но накануне также и освящалось на источники, то есть выходили на Иордань, так называемые, действительно, реки, и освещалась на реке вода или на озере, или на пруду, или просто источник. В источнике освещалась также вода. То есть один день вода освещалась в церкви, вернее, на источнике, а второй день освящалась она уже как раз в храме Божьем. Поэтому вот такая традиция. И та, и другая вода, и 18-го, и 19-го освящается вода, она является крещенской, потому что совершается один и тот же чин Великой Агиасмы. Но со временем, вот мы сами сейчас видим, все водоемы уже испорчены, редко где чистейшие. На Байкале, наверное, можно освещать и тут же пить, и набирать. Не в каждом водоеме. Я еще застал свое детство, когда мы на Иордане ходили, освещали и там бетончиками набирали воду. Ее можно было брать из речек. Сейчас не с каждой речки можно брать воду, поэтому на Иордане очень часто не ходят. А если и ходят, освещают для того, чтобы человек погружался. Вот, мог погрузиться полностью в этих водоемах и омыться вот этой крещенской водой. Поэтому и та, и другая вода имеет одни и то же свойства, одни и те же качества. И та, и другая вода является крещенской, богоявленской. Вот, и та, и другая вода, вернее, чин и на той, и другой водой, и 18-го, и 19-го совершается единый чин Великой Агиасмы.
Батюшка, пока у нас есть небольшое затишье между вопросами, или уже нету? У нас есть очередной вопрос.
Есть вопрос, алло?
Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это раба Божия Раиса. Вы хотела бы, знаете, узнать. Вот привозили дары волхвов, но это мы стояли, конечно. А еще я хотела бы узнать. А вот был игумен Ефрем, по-моему, когда привозили поезд Богородичный, что с ним? Вот я всегда слушаю радио Радонеж, никогда о нем ничего не говорят.
Спасибо большое, но что мы знаем об отце Ефреме? Слава Богу, ним, все да. Решилось, и решилось положительно. Отец Ефрем также возглавляет Ватопедскую братью в Ватопедском монастыре, служит, и верю в то, что сердце его теперь и с русским народом, и что наш народ, наша русская православная церковь в его сердце и в его святых молитвах.
И что-то вот я читала недавно, что оклеветавший его человек не то принес покаяние, не то наказан. Ну вот не буду сейчас говорить, я потом подробнее об этом узнаю и скажу нашим слушателям. Но во всяком случае, то, что этот человек установлен, который оклеветал батюшку. Так что по вашим молитвам, братья и сестры, спаси Господи, мы все молились за игумена Ефрема. И все с ним, слава Богу. Так вот, пока у нас есть небольшое хоть время, батюшка, чтобы не в конце и в спешке, как мы это иногда делаем, грешные, прочесть имена наших жертвователей, потому что пока есть время, сделаем.
О здравии и спасении, помяни Господи. Давайте, дорогие братья и сестры, совместно помолимся и помянем болящего протоиерея Александра, болящей Натальи, Анны, Сергия Отрока, Иоанна, Ольги, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна Ольгиса Чадами, епископа Сергия, епископа Феофилакта, епископа Тихона, болящие от раковицы Марии, тяжко болящего Виктора, монахини Антонии, Елены Марии, Веры Елены Аполлинарии, Анны и Анны Марии, Алексея Сергия, Даниила Георгия, иеромонаха Анисима, Екатерина Людмила, болящего Георгия, Екатерина Антонина Петра, болящего Марии, болящего Николая, болящего Лидии, болящего Ксении, Леонида и Ули от раковицы Ксении, Любови Валентины, Натальи, Ларисы, Елены, путешествующего Андрея, Ирины с очадами, Алексея, Вадима, Наталья, Симеона, Алексея, воина Михаила, Алексея, Евгения, Антонины, Таисии,
Ирины,
помяни Господи.
Алексея.
Да, помяни Господи, здравия, спасения, и далимся, благая и потребная. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих. Иеромонаха Владимира, архиепископа Алексея Отрока Арсения, протоиерея Виктора, новопредставленного Нины, преснопоминаемых Марии Николая, новопредставленного Александра, новопредставленного Татьяны, новопредставленного Натальи, новопредставленного Зинаиды, Елены Клавдии, Владимира Павла, Станислава, Натальи Екатерины, Виктора, Нины Михаила, Анатолия Петра, Иулия, Игоря и дару им Царствие Небесное.
Спаси Господи всех сродников, кто за них принес жертву и помолился. Спаси Господи всех наших жертвователей за труды и молитву, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем эфир, и у нас очередной звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это раба Божия Анна. Я тоже стояла у даров 10 часов с сестрой вместе. Когда нас запустили уже вот в пределы храма, мы 2 часа под дождем проливным стояли. Хотели уйти, но, слава Богу, все-таки мы не ушли, отстояли. И, слава Богу, кто организовал это, спасибо им. Я хочу еще в защиту патриарха сказать, той женщине безграмотной, что она говорит про патриарха Путина. Если бы не Путин, кого бы избрали, неизвестно, что бы с нами было. Путин и патриарх все делают правильно. И вот такие безграмотные люди выступают, не зная ничего, и просто и на всю страну. Это как-то нелогично. И вот спасибо всем за все.
Спасибо, Господи. Конечно, вот вы упомянули сегодня об организаторах. Я бы тоже хотел сказать, что мы живем в таком городе, где высоко очень и ответственно подходят к таким мероприятиям. И здесь нужно выразить все-таки слова благодарности мэру города Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Именно московское правительство занималось организацией подхода москвичей к святыне.
Помощью всем, кто стоял. Да.
Но и охраны, и заграждения, и указатели, и так далее. Вы знаете, ведь люди круглосуточно работали, потому что круглосуточно стояла очередь. Занимали очередь с вечера, кто-то стоял всю ночь, чтобы утром подойти, и подходили действительно, вот, и отстоять всю ночь в очереди, это был подвиг. Но подвиг несли и те, кто работал, кто охранял, тот, кто пропускал, те, кто выстраивал эти сооружения. Я знаю, что вот это, конечно, большая заслуга Сергея Семеновича Собянина, и слава Богу, что мы живем вот в таком городе.
Батюшка, осталось мало времени. Мне бы хотелось, чтобы вы хоть несколько слов о своем замечательном храме сказали, потому что все равно будут спрашивать наши слушатели потом после эфира. Я, значит, мне такая благодать была с вами Рождество Христово встречать. Детский хор у вас пел замечательный. Так было это все трогательно. Но храм еще в лесах, но тем не менее, хоть там, как говорится, в тесноте, но не в обиде, роспись продолжается. И я знаю, что вот с установкой памятника преподобной Ефросинии, ее супругу, благочестивому, благоверному князю, детям, храм как-то вот превращается в такой семейный. К нему и экскурсии теперь приходят, да, дети приезжают. Вот недавно у вас были, да, детки откуда-то даже из России. Расскажите немножко об этом.
Действительно, храм приобретает другое значение. Но это, наверное, так, потому что он освящен в честь святой великой княгини Евдокии Воинцевой, Ефросинии Московской. У нас и престольной престол во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского, и ее супруга. И когда установили памятник, как-то действительно произошло какое-то изменение. Храм наполнился вот смыслом этих семейных ценностей, этого целомудренного жития, образ которого показали Дмитрий и Евдокия. И они встречают всех входящих в храм теперь, стоя вместе со своими детьми, показывая, что для России спасительный путь — это тогда, когда будут крепкие семьи, это тогда, когда будут верные жены и мужья, это тогда, когда будут рождаться дети и наполнять нашу землю настоящие православные люди. И все это можно исполнить только тогда, когда семья живет по заповедям Божьим и наполняет и укрепляет себя постом и молитвою. И удивительно, очень много стало приезжать москвичей.
Из России.
Экскурсии. Мы не проходит и недели, чтобы мы не провели несколько экскурсий. Собираются, едут на автобусах, приезжают дети, воскресные школы. Но нас больше поразило всего, когда там был звонок, как говорят, из Кемерово, воскресная школа, приехали специально, чтобы посетить храм преподобной Ефросинии, поклониться памятнику Дмитрию Евдокии. И нас это привело в такое замешательство. Но обычно, ладно, Москва, Подмосковье, это рядышком, это вот близко, можно всегда прийти и поговорить. Причем мы стараемся такую очень яркую провести экскурсию, и порой я сам выхожу к людям, рассказываю о Дмитрии, о Евдокии, о строительстве храма, о тех чудесах, которые сопровождали все это время нас и сопровождают по сей день. Вот. Но когда детишки приезжают с Кемерово, а одиночно приезжают люди с разных регионов. А вы откуда, спрашиваю? А я с Украины приехал. Откуда? Я с Тернопольской области. Вот так мне хотелось поклониться Евдокии. Мы узнали о том, что памятник поставили. А вы откуда? А мы с Ульяновска. А вы откуда? А мы с Самары. А вы откуда? А мы с Новосибирска. А мы из Риги. А вы откуда? А мы из Соединенных Штатов Америки приехали. Мы слышали, смотрим «Союз», слышим радио «Радонеж», и поэтому нам очень хотелось приехать и поклониться Дмитрию Евдокии. У нас не проходит, и дня, чтобы кто-то не принес живые цветы к памятнику Дмитрию Евдокии, невзирая вот на это зимнее время. То есть, действительно, востребованы те духовные ценности, те качества, которые вместили в себя Дмитрий и Евдокия. Конечно же, я думаю, что мы уже дораспишем храм, и будут приезжать молодожены. Вот, конечно, нужно как-то нам иметь такую, дорогие братья и сестры, мудрость, чтобы они не как, по каким-то мостам ходили после росписи, там, замки вешали, или там какие-то цветные ниточки и ленточки вешали на деревья, или ездили к вечному огню, а чтобы они, конечно же, приезжали и возлагали цветы Дмитрия и Евдокии, и спрашивали благословения на такую семейную жизнь, которая была бы именно подобна им. Они любили до конца, их любовь настолько была сильной и крепкой, что передана летописцам, насколько они любили друг друга, насколько они были верны, как они за небольшую жизнь, которую дал им Господь, совместную жизнь, они родили 12 детей. Вот и действительно память их из рода в род. Это те люди, которые служили Отечеству, служили нашему народу, которые проповедовали христианские ценности. Вот с этого и надо начинать семейную жизнь, с этого великого образа. И, конечно, спрашивать их в святых молитвах, потому что они являются предстателями у престола Божьего за наш семейный мир, за счастье, за детский крик в каждой семье и в каждом доме.
Спаси Господи, дорогой отец Алексей. Братья и сестры, эфир наш заканчивается. Напоминаю, у нас в студии был протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Батюшка, очень много осталось за рамками. Хотелось про ваш третий форум православной молодежи спросить. Хотелось поговорить об образовании, об учебнике истории. Ну, я думаю, что это уже будет тема нашей следующей с вами встречи. Как благословите, приходите почаще. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи. Всем, дорогие братья, сил, крепости, терпения, Божьей помощи. Мы всегда рады вас видеть в нашем храме, преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке, которая находится у метро Нахимовский проспект. У нас служба проходит каждый день, утром и вечером. Конечно, по вторникам, каждый вторник мы совершаем акафист на распев преподобной нашей матушки Ефросинии в 18 часов. Также приглашаем вам. Ну и, коли упомянули о третьем форуме православной молодежи, то он у нас в этот год состоится 13 февраля в ДКД «Меридиан», это метро «Калужская», в 12:30.
Я думаю, мы с вами еще до этого встретимся.
Очень будет много, да. Приглашаем всех желающих.
Спаси Господи, батюшка.